Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
Здравствуйте, мы работаем для вас вместе с Еленой Глещинской. Добрый вечер, Елена.
Привет.
Расскажем о том, что санкции Канады против России незаконны. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва предпримет ответные меры. Канадский МИД в среду объявил о введении санкций.
Против 9 российских чиновников, и причиной стало, что бы ты думал, дело Навального.
Что они припозднились, Лен?
Ну, мне тоже так. Дело Навального и систематическое нарушение прав человека в России. В сообщении, которое разместило у себя на сайте МИД Канады, говорится, что новые санкции призваны привлечь внимание к ухудшающейся ситуации с правами человека в России и сужающемуся пространству для гражданского общества и независимых голосов в стране. Санкции. Что включают в себя санкции? Значит, запрет на ведение дел в Канаде этим лицам, запрет гражданам Канады, канадцам за пределами страны иметь дело с этими чиновниками, с их собственностью и не оказывать им ни финансовых, никаких услуг. Вот комментирует эти санкции политолог, доцент финансового университета при правительстве России Геворг Мирзоян.
Я напоминаю, что точно так же, например, Канада, Австралия, Европа, все они присоединялись даже к такому, казалось бы, очень далекому от европейцев вопросу, как критика и санкции против Китая за нарушение права уйгуров в Суаресе, в Янгурском автономном округе. Так что это решение канадских элит, которые как раз боятся быть самостоятельными, как и многие другие, в общем-то, западные элиты. В какой-то степени, скажем так, это свободное решение несвободных элит Канады.
Они были свободны так решить, потому что им указали соседи, видимо. Мы должны что еще сказать? Что в этот санкционный список вошли глава ФСБ Александр Бортников, главы ФСИН Александр Калашников, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, генпрокурор Игорь Краснов и другие чиновники, и даже полпред президента в Сибири Сергей Миняйло.
Вот. Почему? Почему в Сибири?
Ну, потому что в Европе тоже против него санкции приняли. Вот и, пожалуйста, А-а-а. Они что там знают, что такое Сибирь, что такое Сергей Миняйло в Канаде. Скопировали и все, и вставили. Знаешь, скопировать и вставить, скопировать и вставить.
Копипаст.
Да.
Понятно. Теперь Белый дом не совсем белый. Решили официально переименовать администрацию президента США Джо Байдена в администрацию Байдена Харрис. Вот так.
Значит, откуда об этом узнали? Это пока что неофициальные данные? Или
то есть
почти...
не решили, а предложили пока, да?
Нет, решили. Вот решили, слушай, уже? Вот я тебе расскажу. Об этом сначала узнал сайт Outspoken. Он и опубликовал переписку между чиновниками. И именно в этой переписке есть предписание, что Белый дом, вот цитата, «Белый дом переходит к коммуникационной стратегии, направленной на продвижение вице-президента Камалы Харрис во всех официальных делах». И дальше пишется такая инструкция. «Пожалуйста, в официальных сообщениях называйте нынешнюю администрацию администрацией Байдена Харрис». Причем эти слова выделены жирным шрифтом. Сайт опубликовал все это, все эти письма, просто сканы даже писем, электронные переписки, только там, естественно, не указали какого чиновника. И вот даже официальный профиль Белого дома в Твиттере, теперь на его описании написано «Добро пожаловать в Белый дом Байдена Харрис». И вот на этом сайте... анализируют, что, судя по всему, приказ уже выполняется. Эта формулировка присутствует на всех 15 сайтах исполнительных органов, пресс-релизы, другие сообщения от министерств, даже такие, как сельское хозяйство, жилищное строительство, все теперь именуются администрация Байдена-Харрис, И вот теперь, ну вот, нельзя упоминать
раньше
только...
Раньше была только администрация, ну, одного президента, правильно?
Ну, да. Все президенты, ну, понимаешь, должность вице-президента, она не прописана в Конституции конкретно и точно. То есть это зависит от самой личности, и, может быть, это вообще просто номинальная должность. Ну, а может быть, вот как Дик Чейни был серым кардиналом и руководил... Кем он там руководил? Несколькими президентами.
Ранее в марте президент США Джо Байден по ошибке назвал вице-президента Камалу Харрис главой государства во время публичного выступления. Потом Байден признался, что Камала умнее его.
И, между прочим, ей всего 56 лет.
Всего 56 лет.
По сравнению с Байденом, которому 78. И вот в социальных сетях сейчас распространено такое опасение, что Камала Харрис может править страной не 8 лет, если она изберется президентом, а целых 10, вот еще захватив срок президентства Байдена. Давай послушаем лучше директора фонда изучения США имени Рузвельта Московского государственного университета Юрия Рогулева.
Тут уже как только Байден не отличился на этом поприще, он уже Камалу Харрис уже и президентом называл, говорил, что она вообще умнее его. По-всякому уже это все было. Но я просто, откровенно говоря, теряюсь в догадках, зачем именно конкретно это нужно. Я думаю, что как один из вариантов, это может быть подстелить соломки, мало ли что там произойдет. Ну и то, что он ей, конечно, больше доверяет, передоверяет там какие-то переговоры и прочее. Потому что у вице-президента, как у такового, у него полномочия расписанных нет официальных в Конституции.
А вот известный телеведущий Такер Карлсон в эфире Fox News, знаешь, какое сделал даже предположение? Что это не совсем первый президентский срок Байдена, а скорее третий срок Обамы. Значит, почему? Потому что он приводит слова экс-президента Барака Обамы, который неоднозначно прокомментировал слухи о его возможном выдвижении на третий срок. Он сказал, что его устроило бы правление страной в случае наличия подставного лица. Он так и сказал. И вот это сейчас в США обсуждают, что кто управляет страной.
Прикольно.
Да.
Кто бы мог
там еще, слушай, там еще вот там большая цитата была, там Обама говорил, вот мне бы было удобнее управлять страной, если бы я сам на велотренажеры сидел в спортивных штанах, а кто-то по моей указке управлял страной. Вот прям буквально
нет,
так.
Нет, все прям складывается так потихонечку, да? Нет, ну, вообще, хвост виляет собакой был такой.
Но фильм, это не мы, это предполагают американские журналисты.
Пусть предполагают, но...
Мы будем за ними следить.
Большой брат следит за тобой. Да, пускай.
В эфире «Радио Спутник».
Сейчас расскажем о том, что первый российский электросамолет будет представлен на международном авиакосмическом салоне МАКС-2021. Его разработал Ростех.
Накануне компания объявила, что постарается максимально ярко представить достижения России в военном и гражданском авиастроении. Планируются и новинки. В частности, впервые покажем принципиально новый самолет, так сказали в компании. И этот электросамолет не просто электросамолет, потому что до этого были уже электросамолеты во всем мире. Ну, там, ну были экспериментальные. А этот самолет на принципах сверхпроводимости. Вот рассказываю. Значит, он содержит гибридную силовую установку, которую разработал Центральный институт авиационного мотостроения имени Баранова совместно с Уфимским авиационным техническим университетом. А электродвигатель основан на высокотемпературных сверхпроводниках мощностью 500 киловатт. Такого в мире вообще еще просто нигде нет.
Нет, ну класс. Если это все правда, то класс.
И криогенная система, которую создала компания SuperOx.
Может, ты когда-то Кира Булычева перечитала на ночь?
Подожди, точно? Я тебе читаю официальное сообщение, что будет показано на МАКС-2021. Я вот давно хотела поехать на эту выставку.
Все, мы теперь точно поедем, чтобы увидеть этот самолет, а потом рассказать слушателям радио.
Пару лет назад уже НАСА представляла свой первый электрический самолет, но из-за вот этих вот недостатков, из-за этих недостатков, которые имеют все электрические двигатели, он мог выполнять только как это сказать, тренировочные полеты на недалекое расстояние.
А вот этот круче, который они представили.
Да, потому что вот в начале февраля уже прошли в Новосибирске испытания, но только наземные самолеты с сверхпроводящим электрическим авиадвигателем, а в этом году будут и летные. Эти технологии планируют использовать не только для самолетов, но и для вертолетов, для энергетических комплексов и для многих других. Вот как раз об этом рассказывает эксперт в области авиации, заместитель главного редактора журнала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко.
Создание электродвигателей с таким высоким КПД, как создают у нас, это является прорывом будущего. Это не только экология, это прежде всего необычно высокий КПД. Почему? Потому что сверхпроводники, которые присутствуют в конструкции этого двигателя, позволяют существенно сокращать сопротивление тока. Дело остается за вторым. Это источник питания. Его вес, его емкость, ну и его стоимость. Очень высокий КПД, очень высокая экономичность, это стоит дорогого. Теперь дело за тем, чтобы у нас разработали подобный источник питания. И тогда все страны, которые сейчас успешно развивают электромобили и электротакси на базе квадрокоптеров, придут к нам на поклон, чтобы просто получить такого рода технологии.
Необходимо добавить, да, что авиасалон пройдет с 20 по 25 июля в подмосковном городе Жуковском.
Ну, как обычно, на том же месте.
Ну, там, где, в принципе, их и разрабатывают.
Вот я подумал, если вот ты сейчас так интересно это все рассказала, то есть нигде в мире такой технологии нет, и это будет представлено в рамках МАКС-21, да? Я подумал, ну, все, Лен, ну, теперь приготовься к тому, что сейчас ушат всего подряд польется со всех сторон. Сейчас начнут говорить, да это неправда, да наши двигатели лучше.
Подожди,
да,
они еще американцы... не переварили вакцину.
Да?
Да, они еще чуть с опозданиями.
С вакцины прямо сейчас быстро-быстро скажут, это и вообще, и мы не верим, и это
и
все
фейк. И вообще его не существует.
И вообще не существует, да, и вот так вот начнут. То есть надо просто приготовиться к тому, что вот сейчас все это польется.
И как помнишь, как про Крымский мост, и вообще он нарисован на Мосфильме.
Да-да-да. Ну, в общем, мы практически готовы. Елена сегодня чуть не опоздала на эфир, потому что ходила в турагентство. А все потому, что Кипр откроет границы для всех туристов из России с 1 апреля. Да, Лен?
Да.
Что, ну, да, да. Ну что, ходила в турагентство? Я так просто
сказала. Я хотела пойти, но, слушай, там пока билеты только по 40 тысяч туда-обратно.
Не годится. Въезд будет разрешен тем пассажирам, которые доказали отсутствие у них коронавируса, например, с помощью ПЦР-теста. В таком случае не придется проходить обязательный карантин на острове.
В пресс-службе туристического комитета Кипра вот так вот написали: пассажиры, которые прошли соответствующее тестирование, а также тем, кто не вступал в осознанный близкий контакт с подтверждением носителя заболевания.
А неосознанный можно?
Ну, то есть справку, знаешь, как в садике или в школу приносишь там с ребенка, не было контактов с инфекционными больными. Возможно, такая справка тоже пройдет. Кстати, детям, не достигшим 12 лет, не нужно будет предъявлять результаты тестов. Но считается, что они не болеют и не переносят. Ну, так считают на Кипре.
Понятно.
Что тебе...
Мне нормально, хорошо.
Ну, вот я сегодня удивилась, когда увидела эту новость, потому что раньше уже Кипр планировал открыть въезд для туристов, и в том числе для России с 1 марта. Потом... передумал, потом опять подумал, потом опять передумал. В общем, все-таки открываются 1 апреля.
Ты знакома с киприотами?
Нет, не знакома, но я думаю, что я еще познакомлюсь. Надеюсь.
Я тебе расскажу. Значит, киприоты никуда не спешат, вот, понимаешь?
Я понимаю.
Вот понимаешь, да? Море, солнце, вино, сыр, понимаешь, да? Они никуда не спешат. Они тебе обещали с 1 марта. Подожди. Может быть, с 1 апреля.
А может, с 1 апреля.
Может, с 1 апреля. Но по 40 тысяч мы не готовы покупать.
И по 40 тысяч сейчас, но билеты, вчера. Да. Вчера.
Только авиабилеты.
Вчера Росавиация выдала очень много. По-моему, 49 допусков российским авиакомпаниям. В том, большую часть из них как раз на Кипр. Так что я думаю, что вот надо парочку раз еще обновить сайты. И, возможно, новые рейсы появятся с новыми ценами. А что мы можем сказать? Что я тебе еще хочу сказать? Но на данный момент... Куда можно поехать? 124 страны открыты для россиян. Ну, правда...
Да. Ну, при том, что всего 204, по-моему.
Еще 101 закрыта для россиян. А 124 открыты, ну, там только в каких-то надо справку.
Лен, столько стран нету.
В каких-то надо справку. У меня есть список.
124 плюс 101.
Будем зачитывать или что?
Ладно, ладно. 124 страны.
Да, и во многие из них как раз и возобновлено авиасообщение. Так что есть выбор.
Ну, ты возмущалась, что 40 тысяч билеты стоят, и у тебя есть выбор. Ну,
можно,
ну,
в Грецию поехать.
Предположим, Уругвай открыт. Вот предположим.
Греция, Египет.
В Уругвае сейчас начало
Казахстан.
Осени.
Казахстан.
Представляешь, сколько будет стоить?
Куба. Можно на Кубу.
На Кубе наша коллега сейчас. И пауза.
Да. Хорошо ей. Сейшельские острова, Сербия постоянно открыта. Так что выбор есть.
В Сербии нет моря.
Выбор есть, и можно лететь.
Можно лететь. А если вот прям вот, ну, абсолютно точно нужен Кипр, то, ну, пожалуйста, с 1 апреля Никосия обещает уже для россиян открыть курорты этого чудесного острова Афродиты, да?
Вот знаешь, что заявил как раз накануне посол ЕС в России Маркус Эдерер. Он сказал, что пандемия коронавируса и связанные с ней локдауны в Европе закончатся во второй половине этого года, и туризм будет открыт. Вот так он сказал.
Правильно. Молодец. Лето закончится, туризм
будет
открыт.
Ты знаешь, он сказал это, когда находился в Сочи на курорте «Роза Хутор» в рамках австрийского горнолыжного бизнес-укенда. Так что я думаю, что там надо еще время точно узнать, вечером это было или поздней ночью. Но вот такое вот он заявил, и все цитируют его с надеждой, его заявление.
А мы с надеждой, что пандемия потихонечку сходит на нет. В Стокгольме стартовал чемпионат мира по фигурному катанию. Вместо того, чтобы, значит, идти и смотреть соревнования, я тут сижу с Еленой, беседую. Вот так вот приходится иногда в жизни тяжело. Анна Щербакова стала лидером по итогам короткой программы женщин. Японка Рика Кихира заняла второе место. Елизавета Туктамышева третье. Александра Трусова допустила серьезную ошибку, к сожалению, на каскаде и откатилась на 12-ю строчку.
Вот как раз накануне мы говорили о том, что японка Рика Кихира приложит все усилия, чтобы вырваться в призовые места и разбавить российских спортсменок. Если говорить кратко, что там было, я, кстати, посмотрела все программы, и мне, кстати, японка больше всех понравилась, у нее такое было более экспрессивное.
Так, а вот это вот непатриотично сейчас?
Ну,
вот
слушай, ну, я в технике не понимаю, не так хорошо понимаю, как в красоте. А вот музычка и экспрессивность, да, была.
Понятно.
Значит, лидер Анна Щербакова безупречно выполнила все прыжки, включая каскад тройной Луц и тройной Ридберг, и набрала 81 балл ровно.
Ну и
японка 79 баллов, Елизавета Туктамышева 78 баллов, а вот Александра Трусова, которая не смогла прыгнуть, 64 балла всего лишь.
Редактор раздела о фигурном катании на портале Чемпионат.ком Алексей Адамов на прямой связи со студией «Радио Спутник». Здравствуйте, Алексей.
Здравствуйте.
Ну, ничего себе, у вас должность звучит, многие должны завидовать, я считаю, редактор раздела о фигурном катании. Да, но вот у Лены накопилось много вопросов по поводу открывшегося в столице Швеции чемпионата, да, Лен?
Ну, я сначала вас спрошу, Алексей, что вам больше всего понравилось?
Ну, я готов согласиться с Еленой. Прокат Рики Кихиры был мощный, и не все поняли, почему она оказалась позади Щербаковой, но на самом деле все равно все решится в произвольной программе, поэтому большого значения этим сотым баллам придавать не надо. И в этой же борьбе с ними Туктамышева, и для меня это самое сильное впечатление, как и для многих российских болельщиков, именно впечатление со знаком плюс, потому что Туктамышева вернулась на чемпионат мира спустя 6 лет. 6 лет назад она ездила туда второй раз, выиграла, и после этого 6 лет ни разу не попадала в сборную на крупные турниры, и при этом не завершала карьеру. Сейчас ей 24 года, и она с потрясающим тройным акселем, с потрясающей программой, с настоящим женским катанием, занимает сейчас третье место, имеет все шансы не только остаться на пьедестале, но и даже повыше быть, и, может быть, при определенных раскладах даже победить. Но для этого надо, конечно, чтобы много звезд на небе сошлось.
Алексей, я вот, знаете, я открыла иностранные СМИ и почитала, и там ужас, что пишут. Пишут о том, что это в России используют суровый детский труд, так они это... Так они пишут. И что фигуристки, несмотря на то, что они занимают призовые места, и они выглядят как машины и прыгают как машины, и ничего от них не осталось. Вот такое вот они пишут. Они,
наверное, Алексей, они завидуют же, просто, да? Ну а что, машины это работают как машины, плохо это?
Ну, во-первых, к тому, что к машинам никакого отношения
вот
не имею.
Вот я тоже так считаю. По-моему, она такая артистичная, как балерина,
а
понимаете?
Не пишут, да. То есть речь идет, прежде всего, о ученицах Тутберидзе. Машинами их отчасти называют, потому что они до определенного возраста, пока покладистый возраст, пока они ничего не выиграли, они учатся, впитывают каждое слово и слепо следуют всему, что говорят. И имея мало шансов для того, чтобы что-то возражать, потому что Туктамышева, например, она сама активно участвует в постановке программ, выборе костюма, даже программу прыжков обсуждает с тренером. А в группе Тутберидзе все устроено иначе, там, можно сказать, авторитаризм, и как раз когда фигуристки чего-то достигают, что-то выигрывают и плюс взрослеют, они начинают хотеть больше проявлять самостоятельности и упираются в потолок. Из-за этого конфликты происходят, переходы скандальные. Поэтому отчасти про машины верно, но при этом все-таки каждая фигуристка Тутберидзе обладает своей индивидуальностью. В каждой фигуристке стараются ставить программы так, чтобы она проявляла свои силы.
Что у нас произошло с Александрой Трусовой?
А вот вы знаете, на нее так все набросились в соцсетях, на нее, на ее тренера, что...
Ну, вот, что даже неловко. Неловко вообще себя чувствуешь, как-то, неприятно.
Ну, не прыгнула, она не прыгнула. В следующий раз прыгнет, у всех бывает же.
Видимо, не все так думают, видишь.
Да, смысл в том, что у нее отставание по второй оценке хроническое, и победить она могла только за счет риска. И она должна была рисковать в короткой программе, планировала рисковать. И все тренировки прыгала тройной аксель очень чисто и очень много. А на утренней тренировке сегодня он вообще не шел, этот элемент. Это который, элемент, который делала Кихира, делала Туктамышева. Щербакова его не прыгает. Вот Трусова хотела рискнуть, но настолько не шел, что они отказались от этого с тем, чтобы проиграть где-то 4-5 баллов Щербаковой и атаковать уже в произвольной программе. То есть вот то, что мы сегодня видели, это была такая лайтовая версия, и должно было все пройти безошибочно, и тогда у нее оставались шансы с учетом очень сложного набора прыжков в произвольной. А она сорвала достаточно простой прыжок, осталось без каскада, и теперь вот эти 16 баллов – это пропасть. Ну, а пнуть Плющенко – это любимая забава болельщиков фигурного катания.
Плохая забава, я должен вам сказать. Что по мужской программе, вы скажете, чего ожидаем? От кого ожидаем?
У нас, к сожалению, самая короткая квота у мужчин, всего 2 человека, в остальных видах – 3 оппозиции, да, значит, у мужчин Евгений Семененко, Михаил Калида. Что ждать, не знают, мне кажется, даже они сами. Это ученики Алексея Мишина, который выводил сегодня Елизавету Туктамышеву, который ее с 12 лет ведет и тренирует. Соответственно, он умеет настраивать.
Ну, Мишин, это же вообще огонь. Он должен.
Да, это легенда, но Калида к нему перешел только летом после провального сезона, и до этого у него была репутация фигуриста, так называемый минус-старт. То есть на тренировках король, а на стартах с бледным видом в Кисенкрай. Из-за него во многом мы не завоевали золото на Олимпиаде в командном турнире, и Медведева без золота осталось. Но это уже все в прошлом. Сейчас он просто божественный сезон проводит. Ему великолепную, просто шедевральную программу поставил Авербух про Нуреева, Белый Ворон. Вот если кто не следит за фигурным катанием, мне кажется, достаточно эту программу посмотреть, чтобы влюбиться. Но это произвольные, завтра короткие программы. И пару ему составит Евгений Семененко. Это главная сенсация состава сборной России, 17 лет парню. Никогда нигде не выступал на серьезных соревнованиях, но проявил себя и по спортивному, в принципе, попал. При этом волнение есть, потому что, например, на чемпионате России он был только 11-м и, соответственно, попал по другому турниру, отбору, но опасения есть, как он подойдет. И про Семененко интересный факт, что он короткую программу катает под песню «Город, которого нет». Как, «Там для меня горит очаг», да? Это
да.
Вот, из больницкого Петербурга. И когда-то, много лет назад, эту программу катал другой ученик Мишина, Плющенко. Побеждал с ней, но тогда запрещено было использовать музыку со словами. А сейчас же Семьенко будет катать прямо под пение Корнелюка. Вот это пронзительное, которое каждому из нас знакомо.
Каждому из нас знакомо, иностранцы же не поймут.
Вот были предложения убрать слова, оставить только музыку, сделать аранжировку какую-то, но, судя по тренировкам, от этого отказались.
Теперь мы знаем, за кого болеть. Алексей, большое вам спасибо за ваш рассказ. Редактор раздела о фигурном катании на портале чемпионат.ком. Алексей Адамов был на прямой связи со студией «Радио Спутник». Этот эфир мы провели для вас вместе с Еленой Глещинской. Елена, спасибо.
Спасибо.
Кардиограмма дня на радио «Спутник».